Но еще до этого овладевший Гансом Кастерпом дух предприимчивого участия помог ему при содействии Гофрата и медицинского персонала завязать дальнейшее знакомство с тяжелобольными пациентами, а Иоахиму пришлось повсюду сопровождать его. Так он вместе с Гансом Кастерпом посетил сына Туаледуа, второго, этот был жив, а в комнате первого уже давно прибрали и покурили H2CO. Потом мальчика Тедди, недавно прибывшего сюда наверх из Фридерицианума, закрытого учебного заведения, где его настигла болезнь в очень тяжелой форме. Затем русского немца Антона Карловича Ферге, служащего страхового общества, добродушного страдальца, а также злосчастную и все-таки желавшую нравиться фрау Маленкрот. Ганс Кастерп послал ей цветы, как и остальным, и в присутствии Иоахима даже несколько раз кормил ее кашей. Постепенно пошли слухи об их деятельности, их стали называть самаритянами и братьями милосердия. Сеттембрини однажды заговорил с Гансом Кастерпом на эту тему. — Черт побери, инженер, я слышу о вас удивительные вещи. Вы пустились в благотворительность? Хотите оправдаться добрыми делами? — Пустяки, господин Сеттембрини, и говорить-то не о чем. Мы с кузеном... — Оставьте вашего кузена в покое. — Если говорят о вас обоих, то, конечно, все дело в вас. Лейтенант — человек почтенный, но простая натура, без всяких затаенных опасностей, воспитателю он не доставит особых трудностей. И вы меня не убедите, будто руководящую роль играет он. Более важную, но и более опасную играете вы. Если можно так выразиться, вы трудное дитя нашей жизни, и о вас постоянно надо заботиться. Впрочем, вы ведь мне разрешили заботиться о вас?
Ну, конечно, господин Сеттембрини, раз и навсегда. С вашей стороны это очень любезно. А трудное дитя нашей жизни удачно сказано. Что только писателям не придет в голову. Не знаю, имею ли я право что-нибудь вообразить о себе по поводу такого титула, но звучит он очень хорошо, должен признать. Да, а вот я уделяю некоторое внимание детям смерти. Вы, видимо, это и имеете в виду. Когда есть время, я, ни в какой мере не в ущерб лечению, посещаю тяжело и серьезно больных, понимаете ли, тех, кто здесь не для забавы и болел не от распущенности, тех, кто... умирают.
Но ведь написано, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, заметил итальянец. Перефразировка евангельского изречения. Евангелие от Луки, глава 9, стих 60. Ганс Кастерп воздел руки, как бы желая сказать, мало ли что написано, пишут и так, и наоборот, поэтому трудно найти истинное и следовать ему. Шарманщик, конечно, в оппозиции. Этого следовало ожидать. Но если Ганс Кастерп, как и прежде, готов был выслушивать его, находить его теории заслуживающими внимания и ради опыта поддаваться его педагогическому воздействию, все же отсюда еще очень далеко до того, чтобы ради каких-то педагогических воззрений отказаться от сближения с тяжелобольными. Несмотря на мамашу Гернгросс с ее разговорами о невинном маленьком флирте, на будничную расчетливость бедняги Ротбейна и глупое хихиканье Передутой, ибо это сближение все еще представлялось Гансу Кастерпу полезным и весьма значительным. Сына Туаледуа звали Лаура. Он тоже получил цветы, благоухающие землей фиалки из Ниццы, от двух сочувствующих коллег по санаторию с сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления. И так как эта анонимность стала уже пустой формальностью, и решительно каждый знал, от кого эти дары, то, встретив однажды в коридоре обоих кузенов, к ним обратилась сама Туаледуа, чернобледная мать-мексиканка, чтобы поблагодарить их. С помощью нескольких, как будто шелестящих слов, а главное, выразительно скорбных жестов и мимики, пригласила она их лично принять благодарность от ее сына.
своего единственного и последнего сына, который тоже должен умереть, — сказала она по-французски. Они тут же и зашли. Лаура оказался удивительным красавцем. Горящие глаза, орлиный нос с раздувающимися ноздрями, великолепный рот, над которым пробивались черные усики. Но при этом держался с таким напыщенным драматизмом, что гости, Ганс Кастерп не меньше, чем Иоахим Цимсон, были рады, когда дверь в комнату больного за ними, наконец, закрылась. Ибо в то время как сама Туаледуа в своей тяжелой кашемировой шали и черном шарфе, завязанном под подбородком, с поперечными морщинами, пересекающими узкий лоб, и невероятными мешками под глазами, черными как агат, ходила из угла в угол, согнув колени, горестно скривив рот, и время от времени, приближаясь к сидевшим у кровати, повторяла, как попугай, свое трагическое французское «Оба, понимаете ли, господа, сперва один, потом другой». В это время красавец Лауро, тоже по-французски, грассируя и шелестя, разглагольствовал с нестерпимой высокопарностью на ту тему, что он хочет умереть как герой. Как герой, по-испански, подобно брату, подобно его гордому юному брату Фернандо, который тоже умер как испанский герой. При этом Лауро жестикулировал, разорвал на себе рубашку, чтобы подставить свою желтую грудь разящим ударом смерти, и неистовствовал до тех пор, пока не закашлялся, так что на его губах выступила прозрачная розовая пена. Это положило конец его хвостовству и дало кузенам возможность на цыпочках удалиться. Они больше не говорили между собой о посещении Лауру, и даже про себя каждый старался не осуждать его. Зато им обоим гораздо больше понравился Антон Карлович Ферге из Петербурга. У него были густые добродушные усы, и также добродушно торчал его кадык. Господин Ферге лежал в постели, медленно и с трудом поправляясь после того, как ему попытались сделать пневмоторакс. Во время операции он чуть не погиб и был на волосок от смерти. Он получил очень сильный шок, шок плевры, которым иногда сопровождается эта столь модная операция. Но у него шок произошел в особо тяжелой форме. Он сопровождался полным коллапсом и глубоким обмороком, словом, все это было так опасно, что операцию пришлось прервать и пока отложить. Каждый раз, когда Ферге заговаривал об этой истории, он широко раскрывал свои добродушные серые глаза, и лицо его становилось серым. Вероятно, он действительно пережил страшные минуты. И без наркоза ведь, господа. Ну, хорошо, допустим, такие, как я, его не переносят. В подобных случаях наркоз возбраняется. Это можно понять, и разумный человек с этим мирится. Но ведь местная эта анестезия проникает очень неглубоко, притупляется лишь чувствительность верхних покровов. И пока тебя вскрывают, чувствуешь только, как что-то тебя сдавливает, мнет. Лежишь с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть. Ассистент держит тебя справа, старшая слева, и кажется, будто тело сдавливают, мнут. Это делают надрез и оттягивают края зажимами. А потом слышу я, как Гоффред говорит «так». И в то же мгновение, господа, начинает щупать подреберную плевру каким-то тупым инструментом. Он должен быть тупым, чтобы раньше времени не проколоть ее. Да, значит, начинает щупать плевру. Он щупает, чтобы найти нужное место, проколоть его, впустить газ. И вот как начал он, как начал водить этим инструментом по моей плевре. Ах, господа, господа, тут мне чуть конец не пришел. Я едва не умер. Ощущение было неописуемое. Подреберная плевра, господа, она такая, ее нельзя касаться. Нельзя, невозможно ее трогать. Она табу, она прикрыта плотью, изолирована, неприкосновенна раз и навсегда. А он обнажил ее и начал щупать. И мне, господа, стало дурно. Отвратительно, господа, никогда я не думал, что может у человека возникнуть такое трижды подлое, гнусное, унизительное чувство, какого на земле вообще не бывает, разве что в аду. И со мной случился обморок. Сразу три обморока — зеленый, коричневый и фиолетовый. Кроме того, в этом обмороке я дышал страшной вонью, шок подействовал на обоняние, господа, нестерпимо воняло сероводородом. Вероятно, так пахнет в преисподней. И, несмотря на все это, я слышал свой смех, хотя задыхался. Но так люди не смеются. Это был какой-то заливистый, непристойный, гадкий смех. Я в жизни такого не слышал. От того, что когда щупают плевру, вам кажется, господа, будто вас щекочут самым чудовищным, нестерпимым, нечеловеческим образом. Вот какой я испытал нестерпимый стыд и муку. Это и есть плевральный шок. Да хранит вас от него Господь Бог. Антон Карлович Ферге, часто и неизменно бледнее, вспоминал эту подлую историю и ужасно пугался при мысли о ее возможном повторении. А в остальном Ферге с самого начала заявил, что человек он вполне обыкновенный, всякие возвышенные чувства ему чужды, и пусть к нему не предъявляют никаких особых духовных и нравственных требований, так же, как он сам их ни к кому не предъявляет. Если помнить об этом, то можно было слушать отнюдь не без интереса рассказы о его прошлом, о той жизни, из которой его вырвала болезнь, жизни повсюду разъезжающего агента страхового общества. Живя в Петербурге, он изъездил вдоль и поперек всю Россию, осматривал застрахованные фабрики и собирал сведения о клиентах, чье экономическое положение было ненадежно. Ибо статистика показывала, что пожары происходили чаще всего на тех промышленных предприятиях, дела которых шли неважно. Поэтому его и посылали, чтобы под тем или иным предлогом обследовать какое-нибудь производство и сообщить банку своего общества о его положении, а общество могло вовремя увеличить страховые взносы или путем переразверстки премий предотвратить значительные потери. Он рассказывал о зимних поездках по этой огромной стране, о том, как бывало целую ночь напролет, в страшный мороз мчался он, лежа в санях, накрытый овчинами, и, проснувшись, видел над сугробами волчьи глаза, горевшие, как звезды. Он возил с собой в ящике замороженную провизию, щи, белый хлеб, а потом при смене лошадей эту провизию на станциях оттаивали, причем белый хлеб оказывался совершенно свежим, как будто его сегодня только испекли. Зато плохо было, когда в дороге вдруг застигала оттепель, тогда щи, смерзшиеся кусками, таяли и текли. Таковы были примерно рассказы Ферге. Время от времени он, вздыхая, прерывал свое повествование. Все это очень хорошо, но только бы опять не потащили его на этот пневмоторакс. В том, что он сообщал, не было ничего возвышенного, но это был фактический материал, и слушали они его с охотой, особенно Ганс Кастерп, который считал для себя полезным узнать побольше о русском государстве и его жизни, о самоварах, пирогах, казаках и деревянных церквах с таким множеством куполов луковок, что они напоминали колонии грибов. Расспрашивал он и о тамошних людях, об их северной, а потому казавшейся ему еще более увлекательной экзотике, об азиатской примеси в их крови, о широких скулах, о монгольско-финском разрезе глаз. Он слушал обо всем этом якобы из интереса к антропологии. Заставлял Ферге и говорить по-русски, быстрой, нечеткой, страшно чуждой и бескостной звучала восточная речь в устах Ферге, осененных добродушными усами, речь, лившаяся из его горла с добродушно выступающим кадыком. И Ганса Кастерпа все это занимало тем сильнее, но уж такова молодежь, чем более запретной с педагогической точки зрения была та область, в которой он резвился. Они частенько заходили на четверть часика к Антону Карловичу Ферге. Кроме того, навещали и мальчика Тедди из Фридерицианума, белокурого, элегантно одетого 14-летнего подростка с тонкими чертами лица. У него была отдельная сиделка, и он носил белую шелковую пижаму, расшитую шнурками. Тедди был сирота, судя по его собственным словам. В ожидании более серьезной операции, которая ему предстояла, а именно попытки удалить пораженные части легких, он иногда, если чувствовал себя лучше, на час вставал с постели и, надев красивый спортивный костюм, присоединялся к обществу пациентов. Дамы охотно с ним заигрывали, а он прислушивался к их разговорам, например, когда обсуждались отношения адвоката Эйнхуфа с некой особой в панталонах реформ из Фрецхен Обердан. Потом снова ложился в постель. Так жил элегантный мальчик Тедди со дня на день, причем давал понять, что ничего другого он уже от жизни и не ждет. В 50-й комнате лежала тяжелобольная фрау фон Маринкрот. Ее звали Натали. Глаза у нее были черные, в ушах висели золотые кольца. Она любила кокетничать и наряжаться. И вместе с тем она была и Иовом, и Лазарем вместе взятыми. Да еще в женском обличье. До того Господь Бог обременил ее всякими недугами. Казалось, весь ее организм насквозь отравлен ядами, так как ее непрерывно постигали всевозможные болезни, то вместе, то порознь. Особенно сильно поражена была кожа, покрытая местами экземой, вызывающей мучительный зуд. А иногда язвочки появлялись даже во рту, почему ей и с ложки-то было трудно есть. Один воспалительный процесс сменялся другим. Воспаление подреберной плевры, почек, легких, надкосницы и даже мозга. Так что фрау Маринкрот наконец теряла сознание, а сердечная слабость, вызванная жаром и болями, постоянно держала ее в страхе и приводила, например, к тому, что во время еды она не могла проглотить кусок как следует. Пища застревала в самом начале пищевода. Словом, она жестоко страдала и, кроме того, была совершенно одинока. После того, как фрау Маринкрот бросила мужа и детей ради другого мужчины, вернее, мальчишки, возлюбленный, в свою очередь, покинул ее, как она сама сообщила кузенам, и теперь она оказалась бесприютной, хотя и со средствами. Муж все же помогал ей. Она без неуместной гордости пользовалась тем, что он, будучи или просто порядочным, или все еще влюбленным в нее, посылал ей. Ибо сама-то она относилась к себе несерьезно и признавала, что да, она просто нечестная и грешная бабенка, и, понимая это, переносила свои страдания, как Иов, с удивительным терпением и выдержкой, и с той стихийной силой сопротивления, которая особенно присуща женщинам, побеждала немощи своего смуглого тела и даже ухитрялась с помощью куска газа, которым по каким-то печальным причинам ей приходилось повязывать голову, еще и украсить себя. Она то и дело меняла драгоценности, начиная утром с кораллов и кончая вечером жемчугом. Обрадовавшись цветам, присланным Гансом Кастерпом, она приняла этот дар скорее за проявление галантности, чем за акт милосердия, и пригласила молодых людей выпить чаю у ее ложа, причем сама пила его из чашки с носиком. Ее пальцы, даже большой, были до первого сустава сплошь унизаны перстнями, сапалами, аметистами, смарагдами. Покачивая золотыми кольцами в ушах, она вскоре же поведала кузенам обо всем, что с ней приключилось. Ее муж — порядочный, но нестерпимо скучный человек. Дети тоже порядочные и скучные. Во всем пошли в отца. Она никак не могла проникнуться к ним особо теплыми чувствами. А вот тот другой, еще совсем мальчишка, с которым она убежала из дому, тот относился к ней с такой удивительной поэтической нежностью. Но родственники хитростью и силой оторвали его от нее, а потом и мальчику, наверное, было противно, что у нее такая болезнь. Тогда она как раз появилась и проявилась очень бурно, в самых разнообразных формах. Может быть, молодым людям тоже немного противно? — кокетливо осведомилась она. Ее женская натура все-таки восторжествовала над экземой, покрывавшей половину ее лица. Ганс Кастерп свысока подумал об этом мальчишке, которому было противно, и выразил свое пренебрежение легким пожатием плеч. Что касается его, то малодушие поэтического юнца произвело на него как раз обратное впечатление, и только его подстегнуло. При следующих своих посещениях он даже искал случая оказать злосчастной фрау Маринкрот маленькие услуги, которые не требовали особой опытности, осторожно вводил ей в рот кашу, если ее подавали, поил из чашки с носиком, когда у нее кусок застревал в горле, помогал переменить положение в постели. Ко всему еще рана, оставшаяся после операции, мешала ей лежать. Он упражнялся в этих деяниях и по пути из столовой, и возвращаясь с прогулки, причем говорил Иоахиму, пусть идет дальше, он только забежит на минутку в 50-й номер и посмотрит, как там дела, испытывая при этом блаженное чувство какого-то расширения своего существа и радости от сознания пользы и внутренней значительности своих добрых дел. Правда, втайне к этому примешивалось и некоторое самодовольство от того, что его поведение такое безупречно христианское, хотя христианство это было столь скромным, добродетельным и достойным всяческой похвалы, что против него ничего нельзя было возразить ни с точки зрения воина, ни с точки зрения педагога-гуманиста. О Карен Карстет мы еще не говорили. Но Ганс Кастерп и Иоахим приняли в ней особое участие. Она была частной пациенткой Гофрата, и он рекомендовал добросердечным кузенам заняться ею. Целых 4 года она жила здесь без всяких средств, завися целиком от бездушных родственников, которые один раз уже взяли ее отсюда, так как ей, дескать, все равно не жить, и только благодаря настояниям Гофрата отправили ее обратно. Она жила в деревне, в дешевом пансионе, щупленькая 19-летняя девушка с гладко причесанными маслянистыми волосами. В ее робких глазах затаился лихорадочный блеск, говоривший о том же, что и болезненный румянец. Голос тоже был глухой, но приятный. Кончики пальцев облеплены пластырем, так как на них в результате отравления организма появились язвочки, и кашляла она почти непрерывно. Итак, по просьбе Гофрата, раз уж вы такие сердобольные юноши, кузены стали уделять ей особое внимание. Началось с присылки цветов. Потом они навестили бедняжку Карен на ее балкончике в деревне. Затем последовал ряд экстраординарных выходов втроем, то на состязание конькобежцев, то на бобслейные гонки. Был самый разгар зимнего спортивного сезона, и в нашей горной долине целую неделю шли празднества. Одно сменяло другое — бесконечные увеселения и зрелища, которым кузены уделяли до сих пор лишь случайное и беглое внимание. Иоахим обычно уклонялся от всех местных развлечений. Не ради этого был он здесь. И вообще он здесь не для того, чтобы просто жить и как-то мириться с жизнью, проводя время приятно и разнообразно. Нет, его единственная цель — как можно скорее освободиться от ядов болезни, вернуться на равнину и начать службу, настоящую службу, а не лечебную. Это был ведь только суррогат, хотя и ее нарушение он допускал только с крайней неохотой. Участвовать активно в зимних удовольствиях ему было запрещено, а просто глазеть на них он не желал. Что касается Ганса Кастерпа, то он слишком был погружен в интимный и важный факт своей принадлежности к общине больных здесь наверху и слишком серьезно к этому относился, чтобы интересоваться занятиями людей, видевших в этой горной долине только площадку для спорта. Однако сердечное сочувствие к бедной фрейлейн Карстет привело в этом смысле к кое-каким переменам, и Иоахим ничего не мог против них возразить, иначе его отношения могли назвать нехристианским. И вот они зашли за больной в ее убогое жилье, вывели на чистый воздух чудесного, прогретого жарким солнцем морозного дня, отправились вместе с ней в сторону английского квартала, названного так из-за находившегося в нем отеля «Данглетер», и зашагали по его главной улице с роскошными магазинами. Весело звеня проезжали сани, и прогуливались населявшие Курзал и другие шикарные отели, прожигатели жизни и тунеядцы со всех концов света, без шляп, в модной спортивной одежде из дорогих красивых материй, бронзовые от зимнего солнца и сияния снега.